Глава 17. Хрупкое равновесие. Белвар вгляделся в своего нового противника, чувствуя, что за этой бронированной оболочкой скрывается что-то знакомое. «Не были ли мы раньше друзьями?» — размышлял он. Однако, как бы ни хотел сверхнеблин-гладиатор разобраться в этом, он не мог сосредоточиться как следует, оглушенный низвергающимся на него потоком телепатического обмана.
«Убей это, мой храбрый воин!»
— умолял Иллитид со своего насеста на трибунах.
«Поверь, это твой враг, и он причинит мне вред, если ты не убьешь его!»
Пещерный урод, гораздо более крупный, чем потерявшийся друг Белвара, наседал на сверхнеблина, твердо решив закусить глубинным гномом. Белвар слегка согнул в коленях короткие крепкие ноги и приготовился. Как только пещерный урод наклонился к нему, широко разведя свои когтистые лапы, Белвар ринулся вперед. Рукомолот метнулась точно в грудь чудовища. Удар был такой силы, что экзоскелет затрещал. Монстр без сознания повалился вперед. Белвара мгновенно отбросило. Масса гиганта была гораздо больше, и он тоже едва не потерял сознание из-за боли в плече. Но снова ментальный приказ хозяина вытеснил не только мысли, но и саму боль. В результате ошибки Белвар оказался погребен под чудовищем. Громоздкий пещерный урод лапами не мог дотянуться до глубинного гнома, но у него было другое оружие. Громадный клюв нацелился на Белвара. Ему удалось прикрыться рукой киркой. Голова монстра дернулась, руку вывернула назад. Голодный клюв щелкал и плясал буквально в дюйме от лица хранителя туннелей. На всех трибунах огромной арены Иллитиды повскакивали со своих мест и возбужденно переговаривались телепатически и со своими булькающими водянистыми голосами. Пальцы извивались, споря со стиснутыми кулаками. Проницатели поспешно заключали пари. Хозяин Белвара, опасаясь потерять своего победителя, обратился к хозяину пещерного урода.
«Сдаешься?»
— спросил он, стараясь телепатировать конфиденциально. Его противник нагло отвернулся в сторону и поставил телепатическую защиту. Хозяину Белвара осталось только наблюдать. Пещерный урод никак не мог дотянуться ближе. Рука сверхнеблина твердо опиралась локтем о камень. Кирка твердо удерживала смертоносный клюв на безопасном расстоянии. Пещерный урод прибег к другой тактике. Внезапно он рванул голову вверх, освободившись от руки Белвара. В тот момент только интуиция воина спасла Белвара, так как пещерный урод вдруг нагнулся, и ужасный клюв снова нырнул вниз. Естественная реакция и предполагаемая оборона могли бы снести голову чудовища при помощи кирки. Пещерный урод предвидел такую реакцию, и Белвар понял это. Белвар выбросил вперед руку, но в конце броска резко изменил направление, чтобы кирка прошла точно под нырнувшим клювом пещерного урода. Чудовище же тем временем, рассчитывая, что Белвар собирается нанести удар, тоже резко остановило движение клюва, чтобы противник промахнулся. Но мифриловая кирка изменила свое движение гораздо быстрее, чем ожидало чудовище. Удар слева пришелся прямо по основанию клюва и отбросил голову монстра в бок. Затем, игнорируя жгучую боль в поврежденном плече, Белвар согнул свою руку в локте и нанес удар. В этот удар не была вложена сила, но именно в этот момент его противник обогнул кирку и распахнул свой клюв над открывшимся лицом глубинного гнома. как раз вовремя для того, чтобы ухватить мифриловый молот. Рука Белвара кляпом глубоко вошла в рот пещерного урода, раскрывая его клюв много шире, чем задумала природа. Чудовище неистово задергалось, пытаясь высвободиться. Каждый стремительный рывок отдавался волнами боли в поврежденной руке хранителя туннелей. Белвар отреагировал яростью равнозначной силы, снова и снова нанося боковые удары по голове урода свободной рукой. Кровь потекла из гигантского клюва, как только кирка впилась в него.
«Сдаешься!»
— закричал своим водянистым голосом хозяин Белвара сопернику. Однако этот вопрос оказался преждевременным, поскольку внизу, на арене, покрытый панцирем монстр был далек от поражения. Он использовал другое оружие — свой колоссальный вес. Чудовище рухнуло грудью на лежащего на земле глубинного гнома, пытаясь просто раздавить его в лепешку.
«Может, ты сдаешься?»
— отвечал колкостью на колкость хозяин пещерного урода, следя за неожиданным поворотом событий. Кирка Белвара настигла глаз пещерного урода, и чудовище взвыло от боли. Иллитиды запрыгали и заволновались, виляя своими пальцами и сжимая и разжимая кулаки. Оба хозяина понимали, сколь много им придется потерять. Смогут ли их гладиаторы когда-либо вновь принять участие в бое, если позволить этой схватке продолжиться?
«Может быть, нам следует согласиться на ничью?» —
телепатически предложил хозяин Белвара. Другой с готовностью кивнул. Оба хозяина послали сообщение своим бойцам. Потребовалось несколько невероятно долгих мгновений, чтобы успокоить пылавшую ярость и прекратить схватку. Но в конечном итоге приказы элитидов одержали верх над свирепыми инстинктами гладиаторов, продиктованными желанием выжить. Внезапно, как пещерный урод, так и глубинный гном почувствовали друг другу взаимную приязнь. И когда монстр поднялся, он подал свою когтистую лапу, помогая Сверхнеблину встать на ноги. Немного погодя, Белвар уже сидел на единственной каменной скамье в голой камере туннеля, непосредственно примыкавшего к арене. Рука с кованым молотом совершенно онемела, и страшный багрово-синий кровоподтек покрывал все его плечо. Немало должно пройти дней, пока Белвар сможет снова выйти на арену, и это глубоко огорчало его. Не скоро он сможет порадовать своего хозяина. Иллитид пришел к нему и обследовал повреждения. У него были с собой снадобья, которые могли бы помочь вылечить рану, но даже при наличии магии Белвар явно нуждался в отдыхе. Однако у этого проницателя уже было готово другое занятие для Сверхнеблина. Кладовая в его личных апартаментах требовала своего завершения.
«Идем!»
— скомандовал Иллитид Белвару, и хранитель туннелей вскочил на ноги и стремительно вышел из камеры, почтительно отставая на шаг от своего хозяина. Когда проницатель вел его через цокольный этаж центральной башни, Белвар заметил дроу, стоящего на коленях. Как должен быть, вероятно, счастлив этот темный эльф, имеющий возможность прикасаться к центральному мозгу общины и доставлять ему наслаждение. Однако вскоре Белвар забыл об этом, поднимаясь на третий этаж сооружения, туда, где располагались камеры, которые делили между собой трое его хозяев. Двое из них были недвижны. Безжизненно сидели они в своих креслах. Хозяин Белвара не обратил на них внимания. Ему было известно, что его коллеги были далеко отсюда, в астральном путешествии, а их телесные оболочки в полной безопасности. Проницатель какую-то секунду помедлил, задумавшись, каково там его приятелям в том далеком уровне. Подобно всем элитидам, хозяин Белвара получал удовольствие от астрального путешествия. Но практичность, определенно характерное свойство элитидов, приковывала все мысли этого существа к коммерческим операциям вблизи дома. Покупка Белвара потребовала значительных трат, и он был намерен их возместить. Проницатель отвел Белвара в заднюю комнату и усадил его на ничем не примечательный каменный стол. Затем Элитит внезапно подверг Белвара ментальной обработке, зондируя его сознание и в то же время грубо вправляя ему плечо и накладывая повязку. Элитит мог бы проникнуть в сознание раба при первом же контакте, оглушительным ударом или телепатическим прощупыванием. Но чтобы полностью подчинить его себе, Элитиду потребовались недели и даже месяцы. Каждый контакт еще больше подавлял естественную сопротивляемость раба ментальным внушением, раскрывая еще большее количество его воспоминаний и эмоциональных переживаний. Хозяин Белвара был намерен вызнать все об этом возбуждающем любопытство Свирфнеблине, о его странных искусных руках и о той необычной компании, которую он себе выбрал. На сей раз, во время телепатического обмена, Иллетит сосредоточился на мифриловых руках, поскольку чувствовал, что способности Белвара отнюдь не эффектный трюк. Мысли Иллетида зондировали и прощупывали слабые места, и какое-то время спустя попали в глубокий уголок сознания Белвара, натолкнувшись на монотонное песнопение. «Биврип?» — спросил Белвар. Чисто рефлекторно руки хранителя туннелей со стуком столкнулись, и он тут же поморщился от боли. Пальцы и щупальца Элитида извивались от нетерпения. Он понял, что коснулся чего-то важного, чего-то, что сделает его воина еще сильнее. Однако если проницатель позволит Белвару вспомнить этот заговор, это может вернуть Свирфнеблину часть его самого, осознанное воспоминание о тех днях, когда он был свободной личностью. Иллетит вручил Белвару еще одну дозу заживляющего зелья, затем огляделся вокруг, производя осмотр своим приобретением. Если Белвар будет и далее выступать гладиатором, ему придется опять встретиться с пещерным уродом на арене. По правилам элитидов, матч-реванш был обязателен после ничейного результата. Хозяин Белвара сомневался, что Свирфнеблин выдержит еще один бой против закованного в броню воина. Если только не...